В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и в эфире действительно передача «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача, она предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог связаться с нами и задать нам любой волнующий его вопрос о христианской вере. И сделать это можно, прислав вопросы в студию по Вайберу или Ватсапу. Он у нас на одном телефоне, +7 977 850 0996. Вот еще раз, чтобы вы успели записать, +7 977 850 0996. И нам можно с большим удобством прислать вопросы на наш сайт Teos.fm. Можно там нас и слушать, и можно нам там же присылать вопросы, присылать сообщения. И можно напрямую присылать вопросы и сообщения через мой почтовый адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И можно оставлять сообщения в комментариях к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших трудных вопросов о христианской вере. Вот уже у нас появляются вопросы. Вопрос, который все время ставят: если Бог добрый, почему не предотвратит совершающееся в мире зло и страдания? Например, почему люди сами должны искать, как им обезболить раковых больных? Бог мог бы сделать это одним своим словом. Но то, что мы живем в падшем мире. Вот мир, в котором, как он выглядит сейчас, мир, в котором мы сейчас находимся, это мир падший, это мир, глубоко поврежденный человеческим грехом. Это мир не такой, как он должен быть по Божьему замыслу. Это мир, в котором существует зло и страдание и грех. И Бог приходит в этот мир для того, чтобы спасти людей. Этот мир нуждается в спасении. Почему Бог не отменит просто вот актом своего всемогущества все зло и страдание в мире? Потому что это значило бы уничтожить человеческую свободную волю. Человеческую и ангельскую тоже. Это значило бы разрушить весь этот мир. Попробую такой привести пример. Вот есть трилогия Толкина «Властелин колец» знаменитая. Там по ней снят фильм очень хороший. И там эти двое хоббитов, они с какими-то огромными усилиями тащатся к Радруину, это кольцо всевластия уничтожать. Люди отбиваются от орд Мордора, и там летают эти страшные Назгулы, наводят на всех шороху. И, наверное, Толкин мог бы, поскольку он человек всемогущий, в пространстве своего романа прислать на помощь Минас Тириту эскадрилью королевских ВВС. Они бы просто порубили бы этих Назгулов из пулемета за 5 минут. И на этом бы, собственно, с мордорской угрозой было бы покончено. Чего ж проще, ты ж всемогущий в своем романе. Нет, у него там эти хоббиты тащатся, это кольцо всевластия уничтожать. На самом деле мы понимаем, что, конечно же, ввести такой эпизод в роман можно, но это будет уже не роман, это будет пародия, как роман, как литературное произведение, он будет в итоге уничтожен. Это невозможно будет читать. В романе всегда, в каком-то осмысленном произведении, всегда есть внутренняя логика, всегда есть внутренняя последовательность и связность. Если у вас в первой главе протагонист – это, не знаю, там, высокий темноволосый мужчина, то он не может превратиться во второй главе в маленькую светловолосую женщину. Если у вас действие развивается в средневековье, это не, оно не может внезапно перепрыгнуть куда-то еще. Потому что роман, он требует некоторой внутренней связности. Тут хороший пример, тот же самый Толкин, у которого выписан очень подробно этот мир Средиземья. И понятно, что произвольное вмешательство автора в этот мир, оно бы его разрушило. И вот в нашем мире произвольное вмешательство Бога, если бы оно совершалось всякий раз, когда мы этого хотим, оно бы этот мир разрушило. Оно бы не дало нам возможности в этом мире жить, потому что для того, чтобы мы могли жить в этом мире, он должен иметь определенную прочную структуру. Вот стул, на котором я сижу, он не должен превращаться в воду подо мной. Физические законы должны соблюдаться во всех случаях, кроме исключительных чудес. И оборотная сторона вот этой прочности мира – это то, что в мире возможен неправильный выбор с неправильными последствиями и, возможно, страдания. Просто взять его и устранить, ну, значит, разрушить этот мир, разрушить свободную волю. То есть это невозможно. Бог делает нечто другое. Бог приходит в этот мир, и Бог разделяет в этом мире все человеческие страдания. Бог разделяет человеческие страдания и смерть для того, чтобы призвать людей к себе, для того, чтобы восстановить мир. И мы знаем, что придет время, когда этот мир будет преображен, произойдет страшный суд Божий, мир будет преображен, и, как сказано в Откровении, отрет Бог всякую слезу с очей их. Пока что нам нужно проявлять терпение, и Священное Писание постоянно говорит о терпении, зная, что то, что мы здесь делаем правильного и хорошего, ну, например, там люди ходят за больными родственниками, это приносит плоды в вечности. Вот тут же какая проблема, собственно, с неверием, с альтернативной позицией. Я видел как-то карикатуру в интернете. Какая-то африканская деревня, там, значит, эти какие-то совсем простые африканцы в набедренных повязках, нетронутые цивилизацией, к ним приходят двое улыбающихся белых и говорят: «Мы миссионеры атеизма. Мы возвещаем вам, что вы будете страдать безо всякой цели и смысла, а потом навсегда умрете». Альтернативная, собственно, версия – это то, что в человеческом страдании нет смысла, оно не приносит никаких плодов, и все кончается со смертью, она вот тоже как-то не слишком убедительна, не слишком привлекательна. Вот когда мы веруем в Бога, мы веруем, что Бог обратит все страдания, которые мы претерпели, к вечной радости. Так… Чем многочисленные чудеса апокрифических Евангелий, например, изготовление Иисусом живых птичек из глины, лучше, чем чудеса Евангелий канонических? Почему в одни вы верите, а в другие нет? Ну, прежде всего, потому что канонические Евангелия, они исторически достоверны. Вот. Это вопрос, который исследовался не только церковью, то есть мы принимаем канонические Евангелия, у нас есть не только свидетельство церкви, у нас есть свидетельство просто светских ученых, которые пытаются определить, какие материалы наиболее ранние в новозаветном каноне. И, безусловно, Евангелия, они гораздо раньше, канонические Евангелия написаны гораздо раньше апокрифических. И апокрифические Евангелия, они все-таки гораздо более поздние, и они в гораздо меньшей степени отражают какие-то реальные слова и действия Иисуса. Ну и чудеса канонических Евангелий – это практически всегда чудеса милосердия. То есть Иисус приходит кому-то на помощь. Он не показывает фокусов, чтобы фокусы показать. Чтобы он спецэффектов не показывает. И он, в отличие от некоторых апокрифических Евангелий, он никогда не мстит своим врагам. В апокрифическом Евангелии детства там учитель чем-то обидел Иисуса, Иисус его проклял, учитель помер. Ничего подобного в канонических Евангелиях мы не увидим. То, что чудеса, которые там происходят, это чудеса милости, чудеса исцеления. То есть, во-первых, свидетельства намного более ранние, и, во-вторых, они намного более сдержанные. Если вы почитаете апокрифические Евангелия, там уже начинает все очень чудеса-то происходить, там какие-то очень яркие детали. Канонические Евангелия очень сдержаны. Станислав пишет: «Я вам привожу многочисленные примеры, когда Библия пересказывает древнешумерские мифы, религиозные обряды и светские ритуалы, по умолчанию присваивает себе их авторство». В ответ вы вспоминаете про Карла Маркса, Фридриха Энгельса, чьи бородатые лица напоминают вам физиономию древнешумерских богов. То есть, по-вашему, выходит, что Маркс и Энгельс не прилили специально, чтобы отнять пальму первенства у древнешумерских богов. Более нелепую аналогию трудно вообразить. Ну, почему? Смотрите. Если мы видим изображение древнешумерского бога в виде величественного вида мужчины с большой бородой, и мы видим изображение Карла Маркса, бюст, в виде величественного мужчины с большой бородой, и мы видим изображение Господа Бога Саваофа, хотя оно и не каноническое, но так изображают. Опять-таки, в виде мужчины с бородой, и мы видим изображение Чарльза Дарвина, опять-таки, в виде мужчины с бородой, это же не говорит о том, что все эти системы представления, они имеют что-то общее и друг из друга происходят. Это просто говорит о том, что у мужчин, по крайней мере, европейных, у них обычно растет борода. И больше ни о чем. То есть, если очень часто аналогии являются просто вот на таком уровне. И еще там шумерские боги, они ходят на двух ногах. Поэтому очень часто аналогии просто не относятся к делу. Ну, там бывает два типа предполагаемых аналогий. Часть из них не относится к делу. Часть из них является свидетельством реального культурного контекста. И то, что Библия, она не падает с неба, она возникает в ближневосточном культурном контексте и использует в том числе бродячие ближневосточные сюжеты для того, чтобы нагрузить их совершенно другим содержанием, это совершенно как-то не напрягает. Ну а в чем проблема, собственно? Ну, конечно. Понимаете, библейское откровение – это не то, что вам сбрасывают Библию с самолета. Библия формируется в течение длительного срока в истории народа Божьего. Народ Божий, он живет в определенном историческом контексте. Он живет в окружении других народов. Он говорит на определенном языке. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, ну, конечно же, этот язык, это культурное окружение будет отражаться. В чем, собственно, проблема? Еще пришел вопрос. Так. Часто христиане спорят о том, когда должно состояться второе пришествие Иисуса Христа, и нередко подчеркивают, что вот-вот усматривают различные явления, которые на это указывают, на моей памяти. Это была Иракская война и так далее. Но ничего подобного не происходит. Если посмотреть в Евангелие, то второе пришествие обещалось уже при жизни этого поколения. Не значит ли это, что христиане просто просчитались. Ну, что касается ожидания второго пришествия, то это часть христианской веры, это часть христианской надежды. А пока Библия вообще завершается словами «Ей гряди Господи Иисуса». И мы верим, что Господь Иисус, несомненно, вернется во славе. Что касается дней и часа, то в Библии написано, что одни же том и часе никто не знает, ни ангел небесный, ни сын, а только Отец. И не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть в Библии прямым текстом сказано, что вы не знаете, когда это будет. И поэтому, когда люди берутся предсказывать, что у нас конец света сейчас будет, это поспешно. Это не имеет оснований в Писании. Писание говорит, вы не знаете, не ваше время, не ваше дело знать. Что касается пришествия Господа при жизни вот этого поколения, понимаете, в Евангелии, когда мы читаем вот этот так называемый малый апокалипсис, то есть обещание Господа, значит, о его пришествии, там речь идет, накладываются два события. Это разрушение Иерусалима и это возвращение Господа во славе. И вот слова «не придет Россия, как все сие будет», то, что говорится о том, что вот это произойдет при жизни этого поколения, относится к разрушению Иерусалима. И это уже произошло как раз при жизни поколения учеников Иисуса. То есть Иерусалим был разрушен в 70-м году нашей эры. То есть многие из тех, кто Иисуса застал лично, еще были живы на этот момент. Этот род еще, которого он проповедовал, еще не вымер, как это все произошло. То есть вот это обещание «не приедет Россия», оно исполнилось абсолютно буквально. Если мы его относим, конечно, к разрушению Иерусалима. Что касается второго пришествия, то Господь и говорит, что не ваше время знать времена и сроки. Мистер Фриман пишет, у шумерских богов была Тиамахия, война богов, у греческих богов была Тиамахия, у большинства языческих мифов была Тиамахия. Это не значит, что они пересказывают друг друга. Ну да, действительно, это верное замечание, тем более, что это сразу подчеркивает, показывает нам, насколько Библия резко отличается, насколько мы видим, что вот в Библии нет никакой Тиамахии. Везде, в любой уважающейся языческой биологии, там Тиамахия. У шумеров такая мощная Тиамахия, что вообще там, не знаю, стекла вылетают на 10 километров кругом, там Мардук и его соратники рубятся с Тиамат ее соратниками, потом Мардук убивает Тиамат, делает из ее тела небо и землю. В общем, там мощный очень боевик. И, конечно, Мардук еще должен сильно повоевать, чтобы сделаться верховным богом. А в Библии мы видим, ничего не происходит, никакой Тиамахии, ни с кем бог не сражается. Он безусловный владыка и творец неба и земли. И мы сразу видим огромную разницу. Так. Александр пишет, вы говорили, что при унынии помогает реализация чувства долга, надо идти и делать, что должен. Однако это приводит к другому унынию, которое вызывается осознанием себя как некого винтика или робота, связанного, обязанного беспрекословно выполнять свою функцию. Это является частой причиной депрессии в наше время в крупных городах, когда человек в своей жизни не видит просвета, только дела, которые он обязан делать. Современные психологи говорят, чтобы дела и обязанности не вызывали уныния, нужно делать то дело, которое вам нравится. Обязанность, вызывающая отвращение, только усиливает уныние и депрессию, пишет нам Александр. Вы знаете, депрессии могут иметь разные причины. Я не психиатр, и я не берусь давать медицинских консультаций. Но бывает у человека просто какие-то там нарушения просто в химии, и ему нужно просто таблетками лечиться. Но бывает это все не на уровне химии, а на уровне именно таком более легком уровне психологии. И исполнение долга, оно как раз очень помогает, когда мы рассматриваем это как долг перед Богом. Что мы, выполняя наши повседневные обязанности, мы выполняем дело, которое возложено на нас Богом. И это не обязательно там проповедь Слова Божия, это не обязательно что-то связанное с церковью. Это может быть обычная повседневная работа. Вот человек, который сидит на кассе, выполняет работу, которая может показаться утомительной, тяжелой, неприятной. Но пусть такой человек подумает о том, что благодаря ему люди имеют пропитание, что хлеб насущный попадает к людям через ее усилия, через усилия вот этой женщины, которая сидит на кассе. Или человек, который выполняет еще какую-то работу, он должен осознавать ее как служение, что этим я служу Богу и этим я служу людям. Я участвую в Божьем попечении о мире. Я вкладываю усилия в то, чтобы вот этот очень сложный организм, современный город, функционировал. Вот я давно уже как-то не ездил там на МЦК, но вот когда я помню, я на нем еду, и я вижу город, и я думаю, сколько людей должны работать, чтобы все это работало. чтобы было электричество и тепло, чтобы поезда ходили, чтобы продукты были в магазинах. И когда человек понимает, что надо делать нечто важное, нужное, нечто, что является важным вкладом в заботу Бога о мире и о людях, он делает это уже с сознанием того, что это важно. И поэтому нужно формировать в себе сознание того, что то, что я делаю, это долг не в том плане, что ну, надо же как-то кормиться, там, ну, приходится тащиться на работу, а в том, что через мои усилия Бог делает что-то в этом мире, что я участвую в деле Божьем. И это очень важно осознавать. Я вот давно меня как-то этому научили, я за это благодарен, что призвание от Бога – это же не обязательно такое именно духовное, религиозное служение. Это в том числе призвание к какому-то мирскому труду. Человек на заводе может работать и служить Богу. Поэтому, когда человек отдает себе в этом отчет, он понимает, что он делает нечто доброе и важное и угодное Богу, ему это легче переносить. Но, конечно, очень важно, чтобы мы сосредотачивались на нашем долге, а не на нас самих. Потому что когда мы сосредотачиваемся на нас самих, это, знаете, есть очень такое классическое произведение английского юмора «Трое водки, не считая собаки», про то, как человек открыл медицинскую энциклопедию, нашел у себя все болезни, кроме родильной горячки. Ну, родильной горячкой не могло быть, потому что он был мужчина. И когда мы начинаем как-то на себе сосредотачиваться, мы моментально начинаем у себя находить все, что угодно. Там и депрессию, кучу всяких болезней. Когда мы сосредотачиваемся на долге, на том, к чему нас Бог призывает, то мы из этого состояния выходим. Опять-таки, я должен оговориться, что бывают депрессии в узкомедицинском смысле. Не то, что человек пришел в большую ныне, а то, что у него нарушена химия мозга просто, и из-за этого он там лежит на диване и подняться не может. Бывает, но это уже медицинские ситуации. Там нужно просто консультироваться с врачами. И, я напомню, что вы слушаете Теос Медиа, и я должен сказать, что мы существуем, мы продолжаем наше вещание во многом благодаря поддержке наших радиослушателей. Вот тех людей, которым это интересно, которым это важно. И мы нуждаемся в вашей поддержке. Мы за нее очень благодарны, как ее оказать. Вы можете просто узнать на нашем сайте. Просто наберите «Радио Теос». Или если вы хотите поддержать вот более узко, конкретно мои передачи, тоже есть такая возможность. Можно набрать «Радио Теос Худеев», и вам сразу свалится ссылка на страничку, где лежат мои уже передачи. Так, еще пришел вопрос. Так, нередко женщина бывает вынуждена сделать аборт из-за принуждения со стороны мужа, семьи, врачей и так далее. Почему церковь обвиняет в абортах только женщину? Церковь не обвиняет в абортах только женщину. Ни в коем случае. И как раз вина женщины тут может быть относительно меньше. Потому что, как апостол Павел говорит о язычниках, что они не только делают грехи, они еще и делающих одобряют. Вот одобрять грех, стоя в стороне, это намного хуже, чем его совершать, потому что совершать грех человек может под давлением обстоятельств или других людей, а вот для того, чтобы одобрять грех, нужно просто именно стать на сторону греха, сказать, что так и надо. Но что церковь говорит, понимаете, о том, что аборт – это человекоубийство, говорит не церковь, об этом говорит биология, что дитя в утробе матери есть человеческое существо. Живое существо, принадлежащее к человеческому роду. То есть это не церковь говорит о том, что аборт – это человекоубийство. Об этом говорит биология. Это просто такой факт. Церковь же говорит о том, что человек может обрести прощение. Он был такой, ну, я не знаю, он жив или нет. Но Бернард Натансен, который был абортмахером, и активным сторонником Pro-Choice, то есть так называемого «За выбор» движения. И потом он присмотрелся к ультразвуковому изображению процесса, и он понял, что это человек-убийство, он раскаялся, и он обратился к Богу. Он потом стал католиком, именно потому, что он искал прощения грехов и исповеди. И любой человек может обратиться к Богу, независимо от того, насколько глубоко он был вовлечен в свои грехи, он может обратиться к Богу, получить прощение. Как Библия говорит, «Я сглажу грехи твои, как туман, и беззаконие твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Человек может покаяться и начать жить с чистого листа. Станислав, вы не хотите обсуждать вопрос о плагиате в Библии по существу. Во-первых, скажем, римляне никогда не скрывали своих заимствований у греков. Библия скрывает, а чужое выдает за свое. Во-вторых, плагиат в Библии указывает на ее вторичность, отсутствие уникальности, творческое ничто и автора. Ну, смотрите, плагиат вообще, в принципе, возможен, когда есть авторское право. В древнем мире нет такой вещи, как авторское право. И поэтому само слово плагиат – это анахронизм. Ну, нет в древнем мире такого явления, как плагиат, потому что нет авторского права. Что касается того, что Библия что-то... Да никто ничего не скрывает никогда. Понимаете, вещь-то очень простая. Конечно же, Библия возникает не в безвоздушном пространстве. Она возникает в определенном культурном окружении. И разница между Библией и всем остальным, она грандиозна. И она грандиозна не в том, что там есть сюжет о потопе, например. А в том, что этот сюжет излагается абсолютно по-другому. Вот, например, в шумерском мифе о потопе потоп происходит из-за того, что боги разбушевались. Ну, разбушевались, но с ним бывает вообще. Это не имеет никакого отношения к грехам людей. А вот напишем, который спасается из потопа, он спасается, потому что ему там один из богов говорит, что потоп будет. Не потому, что он большой праведник, ну, а потому, что ну как-то у него сложилось так. Вот к нему проявил какую-то симпатию, какое-то понимание один из богов. И в Библии потоп выглядит именно как суд над человеческими грехами. То есть абсолютно другое содержание вкладывается в похожее повествование. Ну и довольно было бы странно, понимаете, требовать от Библии, чтобы она была каким-то изолятом. Конечно же, мы можем найти параллели. Ну, конечно, а почему? В чем проблема вообще? Каким образом это подрывает веру в богодухновенность Библии. Но у Льюиса, видел такое сравнение, что если человек упорно не верит в существование крокодилов, он будет говорить, что миф о крокодиле, он возник как развитие мифа о драконе. Ну, есть у разных народов огромное количество мифов про драконов. Они такие чешуйчатые, зубастые и по воздуху летают. Ну, еще запыхают огнем. Ну, или нет. Там китайцы драконы, наоборот, хорошие и добрые. И раз нам тут рассказывают о крокодиле, ну, крокодил – это такой бескрылый дракон. Тоже похоже. Есть же такое очевидное сходство. Это же не будет аргументом против существования реальных крокодилов. Поэтому отсылки к параллелям, они нам, собственно, ничего не доказывают. И что мы и могли бы доказывать. Не устарела ли христианская этика, особенно в области пола? Можем ли мы жить по правилам, сформулированным в бронзовом веке? Это Елена спрашивает. Так понимаете, человек не поменялся с бронзового века. Поменялась технология, поменялся уровень жизни, поменялись определенные знания, но человек не поменялся, и требование верности, оно не устарело, не могло устареть, потому что христианская этика в области пола, для нее центрально требование верности. И Библия говорит о том, что Бог верен, и Бог сравнивает свою верность с верностью супруга. И мы отражаем это качество Бога, когда мы проявляем верность. То есть часто говорят о том, что есть Библия запрещает там какие-то радости, ничего подобного. Библия не запрещает радости, Библия запрещает неверность. Если человек желает, он, если он не призван к монашеству, он вступает в брак и в браке там утешается женой юности своей, любезной Ванью и прекрасной Серною. И это никак не противно Богу. Бог это всячески одобряет. Чего Бог резко не одобряет, так это неверность. Потому что неверность – это всегда грех против человека. Это всегда грех против милосердия. Это всегда грех против отношения, должного отношения к человеку как к образу Божию. Понимаете, в чем вот у Льюиса есть хорошее эссе «Мы не имеем права на счастье», где он обращает внимание на то, что этика в области пола, она в современном обществе как-то очень странно вывернута. То есть, если я кину другого человека на деньги и скажу ему: «Ой, ну ты знаешь, я так люблю деньги, я вот вообще деньги, это любовь моей жизни, ты уж извини, да, я понимаю, что я тебя кинул на деньги, но я деньги очень люблю». Никто это не примет как оправдание. Это скажет: ну ты мошенник, чего? Если тебя нельзя по суду привлечь, то, по крайней мере, с тобой дело нельзя иметь, потому что ты мошенник. А когда человек говорит: «Ой, я нарушу свои обещания, я подвергну невинного человека тяжелым страданиям, я совершу такое предательство тяжелое и обиду, потому что у меня внезапно любовь случилась в всей моей жизни», это считается нормальным. И Библия говорит: да нет, ничего нормального в этом нет. Что нельзя нарушать свои обещания, нельзя обманывать других людей, нельзя обманывать доверившихся, нельзя причинять страдания невинным людям. И, собственно, христианская этика в области пола, она на этом и стоит, как говорит пророк: «Не поступай вероломно против жены юности твоей». Михаил прислал письмо. Если люди больше не любят друг друга, не честнее ли им разойтись? Почему они должны жить в ненависти, вместо того, чтобы мирно разойтись и начать новую жизнь, каждый по отдельности? Понимаете, в чем тут фундаментальная неправда? Это в том, что человек считает, что любовь не в его власти. Что любовь – это что-то такое, что вот на меня свалилось, ну или не свалилось. Это такая высокая температура, которая ко мне пришла, я ничего не могу с этим поделать. И которая меня оставила, я тоже не могу с этим ничего поделать. На самом деле любовь – это выбор, это решение, это то, что мы делаем по своей свободной воле. Влюбленность, такой вот гормональный взрыв – это еще не любовь. Любовь – это топливо для любви. Это в нормальном, в хорошем случае это топливо для любви. Но любовь – это другое, это забота о благе другого человека, это признание того, что этот человек важен, и что у нас есть обязательство по отношению к этому человеку заботиться о нем, восполнять его нужды, которым мы следуем. И когда человек говорит, там любовь прошла, он маскирует свой выбор. Любовь не проходит, ты принимаешь решение не любить. Это твой выбор, это твое решение. Это не происходит в ней помимо тебя. Это ты решил больше не любить свою жену. Ты так решил. Ты за это несешь ответственность. И от тебя зависит, захочешь ли ты это решение пересмотреть. И понятно, что на эмоциональном уровне там людям может быть тяжело друг с другом, потому что чем больше мы совершаем неправильных поступков по отношению к кому-то, тем менее привлекательным этот человек нам кажется. Так это работает психологически. Когда я с кем-то обращаюсь несправедливо, мне хочется, не только в браке, в любой ситуации, мне хочется, чтобы этот человек был уродом и заслуживал такое обращение с моей стороны. И я его начинаю действительно видеть через такой фильтр, я его начинаю действительно видеть уродом, и действительно гадом, и действительно всю жизнь мне съел. Когда я поступаю с человеком по-доброму, справедливо, я начинаю этого человека любить, мое сердце к нему смягчается. А потом любовь – это решение поступать определенным образом. И когда человек не хочет так поступать, это его решение, он так решил. И поэтому, когда говорят, что быть при этом честным, ну, конечно, честно. Что же честно в клятву преступлений? Ты обещал о ней заботиться, она на это обещание положилась, а потом ты сказал, ух, помидоры завяли. Ну, это обман, это не имеет никакого отношения к честности. Разговоры о том, чтобы быть честным по отношению к себе, там, к своим чувствам, это ложь и неправда, потому что у нас же много разных чувств. Много разных чувств. Мы можем одновременно любить человека и на него страшно злиться. И это отлично умещается в одной голове. Мы можем любить человека и испытывать большую усталость, там, раздражение. И мы можем испытывать соблазны. И нам может казаться, что мы были бы счастливее с кем-то еще. И где тут подлинный я? Вот подлинный я, который любит человека, или подлинный я, который раздражен, или подлинный я, который пускается в какие-нибудь фантазии про то, что все могло быть по-другому, если бы человек был другой. Где я настоящий? И какому из этих конфликтующих я должен быть верен? Ну и, конечно, если мы христиане, мы верим в то, что этот подлинный я есть, и это тот внутренний человек, который во мне созидает Святой Дух. Бог трудится надо мной, Бог постепенно меняет меня. И вот это внутреннее праведное я, которое похоже на Христа, которое Христос формирует под себя, он и есть подлинный, настоящий я, которому я должен следовать, которому я должен подражать. Так. Как Бог отличает одну душу от другой? Бог создал все души, и Бог не может не отличать, потому что это для нас существуют однородные предметы. Для нас существует толпа людей. И все эти люди для нас сливаются. Там, или как говорят про людей другой расы, что они все на одно лицо. А человек, который живет среди них уже долгое время, он понимает, что они все разные. И у меня родственники работали еще очень давно, там, они очень пожилые, при глубокой советской власти, в Китае, когда был период относительно хороших отношений, и им казались китайцы на одно лицо, и когда они разговаривали с китайцами, китайцы им признавали, что им все русские на одно лицо. Но вот у Бога люди не бывают на одно лицо. Бог каждого человека знает всегда в лицо и по имени. Для Бога каждая душа абсолютно уникальна. Вера в бессмертие, конечно, утешает перед лицом смерти, но как доказать, что она не является выдумкой? Значит, вера в личное бессмертие, она, скажем так, это то, в чем мы обладаем интуитивной уверенностью, и то, что является общей человеческой интуицией. Абсолютное большинство культур исходит из того, что смерть – это не конец, и что человеческое существование как личности продолжается после смерти. Вот вера в то, что смерть – это конец всему, она в истории человечества скорее даже уникальна. Это что-то очень такое редкое. Так это трудно вообще встретить. Практически все люди верят так или иначе в продолжение жизни после смерти. Ну и вера в то, что смерть означает конец существования личности, она завязана на совершенно определенные мировоззрения, на материализм. Как сказал Стивен Хокинг, он сказал, что мозг – это компьютер, когда компьютер ломается, ну, он больше не функционирует. Вот и все. Это его сравнение с компьютером. Оно, однако, интересно тем, что мы можем его, конечно, продлить и сказать, что у нас постоянно же ломаются компьютеры, но мы знаем, что мы же сохраняем все содержимое. Ну, например, содержимое телефона. Мы его сохраняем в облаке. Когда у нас ломается телефон, мы покупаем новый, мы с этого облака копируем на новый носитель. И вот материализм, он, в принципе, неверен по ряду причин. Поэтому у нас нет причин сомневаться, что у нас существует жизнь после смерти. Ну, плюс к тому можно добавить околосмертный опыт, который множество людей пережили, и в их душе и теле они свидетельствуют достаточно единодушно. А если любви изначально не было, то и проходить нечему. Все же любовь-то не только выбор и дело. Теория стерпится, слюбится, тоже лукавит. Есть разница между любить и играть в любовь. Любить и выполнять дела любви – это не всегда синонимы. Когда у людей отношения портятся, у них возникает впечатление, что любви изначально не было. Это такой психологический феномен. Так оно устроено, так это работает. Так устроена человеческая психика. Но любые отношения, они требуют определенной работы. Они требуют определенных усилий, и они требуют принятия другого человека. Они требуют внимания к другому человеку. Это очень трудно. Трудно быть внимательным к другому. Трудно замечать, почему вот он так реагирует. Но на самом деле любовь – это прежде всего глагол, это прежде всего решение человека. И Священное Писание нам заповедует любить. Это было бы бессмысленно, если бы любовь – это что-то такое, что на нас падает. Любовь – это то, что мы вырабатываем, это то, что мы прилагаем усилия к тому, чтобы возрастать в ней. Так. У нас пришли еще несколько сообщений. Дмитрий. Поддержу вопрос по поводу современного взгляда на этику пола. С точки зрения христианства категорически недопустимо, например, никакие виды эротического массажа в качестве услуги посторонним лицом. Но это может быть полезно как реализация сексуальности для укрепления собственного брака, даже в котором далеко не всегда все органично протекает в этом плане. Да, конечно, ваше тело не принадлежит вам, оно принадлежит вашей жене. И вы не можете им распоряжаться в этом отношении, поэтому идти куда-то там какие-то эротические массажи получать, это нарушает законное право вашей жены, потому что ваше тело принадлежит ей. Муж не властен своим телом, но жена не властна своим телом, но муж. Что касается укрепления брака, знаете, это просто злая шутка, что хороший левак укрепляет брак. Очень злая шутка, потому что всегда такое несправедливое поведение по отношению к своей второй половине, оно брак только разрушает. Но это, знаете, вас бы, наверное, уязвило, если бы жена пошла там, на эротический массаж каким-то там, посторонним мужикам. И это разрушительно для брака. Поэтому, конечно же, все ваше сексуальное поведение, оно должно быть сосредоточено исключительно на жене. В этом и состоит брак, что вы открыты друг другу и закрыты для всего остального мира. Вы уникальным и единственным образом принадлежите вашей жене. Ваша жена уникальным и единственным образом принадлежит вам. Но это и есть любовь. Потому что есть то, что вы можете отдать только вашей жене, есть то, что ваша жена может отдать только исключительно вам. Любые попытки куда-то на сторону шататься, они разрушительны для этого. Они разрушительны для любви. Потому что любовь, она сосредоточена вообще на другом. Она не сосредоточена на моем удовлетворении. Когда я начинаю больше думать о моем удовлетворении, чем о другом человеке, это уже грех, это уже разрушительно. Станислав, когда мне говорят, что был некий Иисус, который якобы въехал в Иерусалим на осле, для меня это значит, что либо этот эпизод списан шумерского ритуала интронизации нового царя, либо Иисус специально воспроизводит этот ритуал, так-то зачем, либо это случайное совпадение. Первый из трех вариантов, очевидно, наиболее достоверен. Просто евангелистам этот ритуал казался символичным, красивым. Тогда при историчном самого эпизода можно забыть. Ну, смотрите, для евангелистов это является осуществлением библейского пророчества, что ликует чарь Сиона, сей царь грядет к тебе, твой кроткий, сидящий на молодом осле, осленке, сыне подгеремный. То есть это вообще, не знаю, как это соотносится с шумерами, но это определенно соотносится с Ветхим Заветом. Поэтому ничего несообразного в том, что Иисус езжает именно на осле, я не вижу, но это же предсказано еще в Ветхом Завете. Вообще я не очень понимаю смысл вообще аргументации от неких параллелей. Вот на голову государя-императора Николая II во время его коронации возложена корона, на голову императрицы Елизаветы возложена корона. Следовательно, одно из этих сообщений недостоверно, одно из этих сообщений списано с другого. Никто же не подумает так. Просто мы скажем, ну да, в разных странах две коронации. Коронация – это процесс, который существует в монархии, в различных монархических обществах. Что? Или там в стихотворении Бородино, Полтава описаны пушечные ядра и оружие, там, кремниевые ружья и штыки. В стихотворении Бородино описано то же самое. Значит ли это, что они описывают одно и то же событие? Да нет, разные. Вообще отсылки к предполагаемым параллелям – это уже некоторая такая, ну, некоторая такая фоменковщина. На самом деле параллели ничего нам не доказывают. Ага, вот у нас есть еще сообщение. Тут опять Михаил спрашивает, должен ли мужчина оставаться женщиной, которая ему физически неприятна. Ну, понимаете, в чем дело? Брак – это не про то, что мне физически приятно. Брак – это про то, что я взял на себя неотменимые обязательства по отношению к другому человеку. Неотменимые. И этот другой человек, он неизбежно приходит, его привлекательность неизбежно снижается. Как пела какая-то, слышал какую-то песенку танцевальную, они только интересуются тобой, ну, там по-английски я перевожу на ходу, они интересуются тобой только когда тебе 17, а когда тебе 20, ты уже никому не нужна. Конечно, может, еще какое-то есть время, когда все-таки нужна, но женщина, которую вы взяли в жену, она неизбежно стареет, ее привлекательность неизбежно снижается, как и ваша собственная. И это нужно принять с достоинством, это нужно принять совершенно спокойно, что, ну да, вот мое удовлетворение не самая важная вещь на свете. Самая важная вещь на свете – это повиновение Богу. И когда мы решаемся повиноваться Богу, Бог меняет нашу жизнь, Бог меняет наши отношения так, что мы счастливы. Понимаете, когда люди пытаются найти счастье как-то в обход, как-то нарушая Божьи заповеди, как-то думая, что они лучше, чем Бог знает, что им полезно будет, это всегда оборачивается разрушением, это всегда оборачивается тоской и горем, всегда получается плохо. И вера в Бога, она состоит еще в том, что мы Ему доверяемся. Господь сказал, что мы должны хранить верность в браке. Мы заключили брак, мы храним верность. Мы должны работать над теми отношениями, которые есть. Мы не должны от них сбегать. И когда мы повинуемся Богу, Бог в итоге восстанавливает нашу жизнь. Бог в итоге восстанавливает наши отношения. Когда мы решаемся повиноваться Его заповедям, когда мы сознательно ищем Его помощи. Но время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания, до новых встреч. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.